эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент, МИД, парламент, церковь. Разгорающийся в Грузии скандал вокруг спорной границы с Азербайджаном затронул все властные и общественные институты. Коронавирус в Грузии снова бьет рекорды.
Это заблуждение, это неверно, что короны не существует. COVID-19 – это серьезное заболевание. Коронавирус убьет больше, чем СПИД, чем туберкулез, чем малярия, чем гепатит.
Абхазские власти обратились к России с просьбой развернуть мобильный госпиталь для ковидных больных. Медики ожидают, что число больных будет расти.
К нам обращаются медики, которые не могут действительно публично заявить о конкретных проблемах и вопросах, которые не в состоянии решить наше правительство. Нет таких возможностей на самом деле.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит моя коллега Кэти Бочаришвили.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще 8 населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил. Ранее президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что на каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь. Сегодня утром стало известно, что Азербайджан нанес удары по военной технике на территории Армении. После этого в Ереване заявили, что оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане. Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что это наглая ложь. «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако вне зависимости от места расположения все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», отметила она. Согласно договоренностям, которые изначально обсуждались сторонами для решения конфликта в Нагорном Карабахе, в регион предлагалось ввести миротворцев. Но теперь будет достаточно военных наблюдателей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям. Трансляцию вел телеканал Russia Today.
Мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами.
Лавров назвал возможным политическое урегулирование конфликта.
Конечно, политическое урегулирование возможно. А предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Они уже, их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом.
Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорирует право Карабаха на самоопределение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу. Пашинян отметил, что уже 18 дней продолжается террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа. Конец цитаты. Он отметил, что Азербайджан требовал сдать 5 из 7 районов территории вокруг Нагорного Карабаха, представить график сдачи остальных 2 районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана. При этом, как подчеркнул Пашинян, в предложенной формуле сдача территорий должна была происходить не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан грозился решить вопрос войной, сказал он. По словам Пашиняна, когда Армения пыталась зафиксировать, что без четкого статуса Карабаха невозможно урегулирование, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение, связанное со статусом. В ходе обращения Пашинян заявил, что по Карабаху не должно быть Мюнхенского сговора. Международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула территории в обмен на мир будет приемлемой, заявил он. Вместе с тем Пашинян подчеркнул, что у турецко-азербайджанского террористического союза блицкриг в Карабахе не получился. Заявка Турции на вступление в ЕС может оказаться под угрозой после того, как исполнительный орган блока выразил разочарование в связи с неспособностью Анкары поддерживать демократию и бороться с коррупцией. В ежегодном отчете по Турции Европейская комиссия указала на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрировал в своих руках слишком большую политическую власть, что привело к слабости экономики и подточило независимость судебной системы. В докладе также говорится, что турецкие власти продолжают оказывать давление на гражданское общество, гуманитарные организации и СМИ. Турция остается ключевым партнером Европейского Союза, однако Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основополагающие права и независимость судебной системы, заявила комиссия. Со своей стороны, Турция, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, отвергла критику комиссии, назвав ее выводы предвзятыми.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия после 4-летнего перерыва вновь избрана членом Совета ООН по правам человека. Такое решение было принято после голосования на Генеральной Ассамблее ООН 13 октября, где Россию поддержали 158 из 193 государств. Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет 3 года.
Спасибо, новости представила Кэти Бачиришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Попытка политической атаки на оппонентов, желание восстановления справедливости или серьезные территориальные претензии к стратегическому партнеру. Дело Давид Гареджи в Грузии приобретает все более масштабный характер. Владимир Унанян следит за развитием событий.
У интересов Родины и государства нет политического календаря. Так в грузинской мечте комментирует развитие скандала вокруг ареста сопредседателя и члена Межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Иверы Милашвили и Натальи Ильичевой по делу о нарушении территориальной неприкосновенности Грузии. У председателя парламента Арчила Талаквадзе вызывает вопросы защитной реакции оппозиции, при том, что следствием еще не был проведен брифинг.
Интересы государства и Родины номер один. Власть для того и существует, чтобы делать правильные шаги, когда требуется. Мы не располагаем роскошью откладывать на будущее темы, связанные с любым государственным вопросом. Думаю, общество видит, кто пытается политизировать этот вопрос.
Талаквадзе отметил, что вопрос Давид Гареджи имеет для правительства государственное значение. Грузинская мечта сделает все возможное для защиты культурного наследия в рамках конституции и законодательства, а также для выяснения спорных вопросов со стратегическим другом и партнером Азербайджаном.
Если в этом помогут аутентичные карты, которые были предоставлены в последний период, мы обязательно воспользуемся этим на следующем этапе переговоров. Наша задача на данный момент – обеспечить безопасность границ, чтобы спор по поводу Давида Гареджи был разрешен в интересах нашего государства.
Председатель парламента выразил надежду, что урегулирование этого вопроса с Азербайджаном станет возможным в новых обстоятельствах. При этом официальная позиция Баку по этому вопросу остается неизвестной. По словам замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, все материалы переданы правительству Азербайджана, которое с большой вероятностью их изучает. Впрочем, разъяснения представителя грузинского МИДа особой ясности в дело не внесли.
Это внутреннее дело Грузии. Об этом говорили и сами представители азербайджанской стороны, и наш министр, и грузинская сторона. Везде, как грузинская, так и азербайджанская стороны подчеркивают, что любая работа этих комиссий, разумеется, это чувствительная тема, но формат ее обсуждения соответствует и подобает грузино-азербайджанским отношениям. И так будет продолжаться и в будущем.
8 октября в СМИ появилась информация о том, что карты, переданные Министерством обороны Грузии прокуратуре и ставшие основанием для возбуждения уголовного дела по изменению границы с Азербайджаном, были получены из России. В частности, сообщалось, что документы были предоставлены оборонному ведомству близким грузинской мечте бизнесменом Давидом Хидашели. Тот, в свою очередь, смог заполучить их при содействии офицера внешней разведки России Олега Мубаракшина, работавшего под прикрытием. Сам Давид Хидашели, в настоящее время находящийся в Тбилиси, считает, что, передав Министерству обороны Грузии топографическую карту 1938 года, сделал национальное дело.
Я приехал в Грузию, чтобы сделанное мною национальное дело было справедливо рассмотрено. Я был готов провести пресс-конференцию на эту тему, но, вероятно, пандемия помешает этим планам. Я нахожусь в самоизоляции. Чего я только не услышал о себе в последние дни по разным телевизионным каналам, что я изменник Родины и агент оккупантов. Странно, что возвращение важнейших картографических материалов, обнаруженных во многих странах мира и в результате огромных усилий, возвращенных в Грузию, оказалось враждебным отношением к стране.
Заявил Хидашели агентству IPN. В результате на скамье подсудимых оказались два бывших члена комиссии – Иверия Мелашвили и Наталья Ильичева. По версии следствия, в процессе делимитации обвиняемые не использовали карту, которая отражает исторические границы страны. В результате рубежи якобы были согласованы в ущерб территориальным интересам Грузии. Не осталось в стране президент страны. Саломе Зурабишвили распространила специальное заявление. По словам главы государства, во время ее пребывания на посту министра иностранных дел в 2004-2005 годах вопрос с государственной границ был одним из ключевых в двусторонних отношениях с Баку и Ереваном, но окончательного соглашения ни с одной стороной достигнуто не было. Глава государства готова в любое время лично предоставить всю информацию прокуратуре.
Расследование касается соглашения, достигнутого комиссией в 2006-2007 годах, а не периода моего пребывания в должности главы МИД. Несмотря на это, поскольку я уважаю государственные институты, считаю необходимым еще раз публично поделиться с вами полной информацией, которой владею. Также могу лично в любое время предоставить эту информацию прокурору.
Зурабишвили также сообщила, что во время последней встречи в ранге министра иностранных дел с азербайджанским коллегой от комиссии по делимитации была получена информация о том, что несколько участков границы остаются несогласованными, в том числе в районе Давид-Гареджи и Красного моста.
Исходя из высокой политической важности и деликатности вопроса, мы с моим коллегом Эльмаром Мамедьяровым договорились обратиться для принятия решения к президентам наших стран, поскольку вопрос мог быть решен только на высшем политическом уровне. Я не владею информацией о том, обсуждался ли этот вопрос президентами после того, как я перестала быть министром, то есть после 19 октября 2005 года. Мне также неизвестно, когда или при каких условиях этот вопрос был возвращен для рассмотрения в комиссию.
Саломе Зурабишвили уверена, что в целом скандал, разразившийся в связи с арестом членов комиссии и прошлой деятельности главы государства на посту министра, направлен на ослабление института президента. Тем временем от четкой фиксации своей позиции воздерживается самый влиятельный институт в стране. Высшие иерархи Грузинской православной церкви не раз заявляли о том, что монастырский комплекс Давид-Гареджи принадлежит Грузии. Но в разгорающемся скандале патриархия предпочитает дистанцироваться от вопроса. Члены Священного Синода ограничились лишь туманными обещаниями рассмотреть вопрос на собрании отцов церкви. При этом епископ Халкалакский кумурдойский Николос дал понять, какая позиция превалирует.
Даже не Давид Гареджи, а Тбилиси был в руках арабов 400 лет. Но кто может сказать, что Тбилиси – это не Грузия? Гареджи – это Грузия. Монастырь Гареджи всегда будет под дланью Грузинской православной церкви. А земля Гареджи всегда была и всегда будет грузинской землей. Любая попытка отчуждения или захвата его внешним врагом или внутренними предателями никогда не увенчается успехом.
При этом в Грузии распространилась информация, что согласно той карте, которая послужила причиной возбуждения уголовного дела и пересмотра соглашения с Азербайджаном о делимитации участка границы в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи, Грузия может понести территориальный ущерб со стороны соседней Армении. Речь, как утверждают сторонники этой версии, может идти о 700 гектарах. Впрочем, в МИД Грузии эту информацию категорически опровергают. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Коронавирус снова бьет рекорды. За последние сутки в Грузии выявили 680 новых случаев заражения. Из них почти половина в столице. Что говорят эпидемиологи? Как они трактуют статистику летальности? И когда введение жестких ограничений может оказаться неизбежным? Расскажет Анастасия Славинская.
Начавшаяся вторая волна пандемии статистически превосходит первую. Но, по словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Камкралидзе, хватку на этот раз вирус немного ослабил. Количество легких и бессимптомных пациентов увеличилось.
Мы подготовили сводку на последнее число сентября. Включительно до 36% возросло число диагностированных бессимптомных пациентов. То есть доля бессимптомных и легких пациентов достаточно большая. Именно они могут лечиться на дому или, если нет возможности изоляции, в ковид-гостиницах.
сказал Гамкрылидзе. Впрочем, несмотря на это, глава Центра контроля над заболеваниями сегодня был достаточно резок, говоря о необходимости отложить крупные мероприятия до лучших посткоронавирусных времен.
Все источники распространения, которые были выявлены у нас в последние полтора месяца, начинались с этих больших собраний. Поэтому я очень прошу, это заблуждение, это неверно, что короны не существует, что это как грипп, который быстро проходит. А грипп, во-первых, это серьезное заболевание. COVID-19 – это серьезное заболевание. Оно убило уже миллион человек. Миллион. По прогнозу, до весны, к сожалению, будет еще миллион. Коронавирус убьет больше, чем СПИД, чем туберкулез, чем малярия, чем гепатит. А это самые крупные инфекционные убийцы.
Сказал Гамкрылидзе. В то же время Тенгиз Церцвадзе, глава Тбилисской инфекционной больницы, накануне, комментируя статистику летальности в Грузии, заявил, что непосредственно от COVID-19 в стране скончались только 2-3 человека. Остальные, по его словам, были и так тяжело больны, когда, ко всему прочему, добавилась коронавирусная инфекция. В основном, сказал Церцвадзе, это были пожилые пациенты.
Самому молодому скончавшемуся пациенту было 43 года. У него был менингит, энцефалит. Это знаете, какие пациенты? Это тяжелые пациенты, которые лежат в клинике и еще дополнительно заразились ковидом. Они были дома, но до этого перенесли операцию на сердце. Им поставили 4-5 шунтов. Они перенесли инфаркт, инсульт.
Серго Чехладзе, эксперт по вопросам здравоохранения из партии «Стратегия Агмашина Белли», считает, что делать акцент на заболеваниях, которые наблюдались у скончавшихся пациентов, неверно.
Это послание вызывает очень неправильные настроения в обществе, хотя бы потому, что часть общества может подумать, что корона и в самом деле не опасна, что она бьет только по пожилым и больным людям. Но мы знаем, что на самом деле это не так. Часть тех людей, которые скончались, возможно, могли еще жить долго со своими хроническими заболеваниями. Из-за этого, с одной стороны, происходит стигматизация пациентов в возрасте или имеющих хронические заболевания, а с другой создаются неверные ожидания и притупляется внимание молодых.
Введение масштабных ограничений пока, как заявляют представители ведомств, входящих в Координационный совет, не планируется. Центром контроля над заболеваниями было разработано 3 модели возможного развития эпидемиологической ситуации, и, как заявляют, решения будут приниматься в соответствии с этим. А на вопрос, какова максимальная отметка, достигнув которой введение жестких мер может стать неизбежным, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сказала: «Это предмет обсуждения. Решающим фактором не будут одни лишь цифры, количество заболевших. Мы рассматриваем в этом случае и коечный фонд, и количество инфицированных, и число тяжелых пациентов, и количество ковид-гостиниц. Исходя из всех этих факторов, вкупе мы и примем дополнительное решение», сказала министр. За последние сутки было выявлено 680 новых случаев коронавируса. Тройка антилидеров – это Тбилиси, Аджария и Имерети. За последние сутки скончались 7 пациентов, 292 выздоровели. Общее количество летальных случаев 109, а вылечившихся 7159. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Министр обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Владимир Ануа обратился с просьбой к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу развернуть в Абхазии мобильный военный госпиталь для ковидных больных. В оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции говорят, что мобильный госпиталь будет большим подспорьем абхазским медикам. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой в экстренном порядке оказать помощь и направить временный полевой медицинский госпиталь на 500 койко-мест с медицинским персоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами. Владимир Ануа мотивировал просьбу резким ухудшением эпидемиологической ситуации и значительным ростом числа заболевших COVID-19 в Абхазии. В сообщении говорится, что письмо предшествовали консультации с руководством Российского военного ведомства. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА неоднократно обращалась к руководству Абхазии с требованием развернуть военный мобильный госпиталь в Абхазии. Председатель АРО Тимур Гулия пояснил, что госпиталь необходим, потому что там сосредоточено оборудование и медики, дефицит которых остро ощущается.
Число заболевших уже исчисляется за 2000, если я не ошибаюсь. Это неточные данные. Многие находятся в самоизоляции, в домашних условиях. Мы попросили руководство нашей страны, чтобы они, в свою очередь, обратились к руководству Российской Федерации. Мы знаем ситуацию в стране, к нам обращаются медики, которые не могут действительно публично заявить о конкретных проблемах и вопросах, которые не в состоянии решить наше правительство. Нет таких возможностей на самом деле. Мобильный госпиталь, он быстро разворачивается, не надо ничего строить, долгое время приехали, установили, где сосредоточены все необходимые оборудования, кислородные, ИВЛ, и врачи военные. Все там в комплексе. Ну, после принятия решения, я думаю, что вопрос нескольких дней, чтобы развернуть такого рода госпиталь в нашей стране, ну, предположительно, на площадке губернской больницы. Это даст нам большую возможность для борьбы с коронавирусом.
Тимур Гулия позитивно оценил обращение Владимира Ануа к Сергею Шойгу. Он считает, что ситуация в Абхазии катастрофическая.
Но они тоже, видимо, продумывали обращением к российским коллегам. Наше заявление, наша организация, которую мы сделали до этого и последнее заявление, мы были услышаны в конце концов и были приняты меры по обращению к руководству России. Это реальная проблема, реальная угроза национальной безопасности. Поэтому, сложа руки, мы сидеть не можем. Я очень много людей знаю, знакомых и родственников, которые сегодня лежат и в самоизоляции, и в госпитале лежат. Я знаю очень много проблем и вопросов, которые не решены нашим руководством, но озвучивать это будет как бы некорректно с моей стороны, потому что я знаю, что мы не в состоянии, наше руководство не может этот вопрос решить. Просто нет никаких ни материальных, ни технических, ни финансовых возможностей. Поэтому мы обратились к ним, чтобы затем, чтобы они обратились уже к нашим партнерам, союзникам, потому что ситуация не критическая, она катастрофическая. Мы это хорошо просматриваем, отчетливо это видно. Если мы не будем услышаны, то мы, конечно же, пойдем дальше. Мы будем принимать меры. Мы не только подписи будем собирать. У нас еще есть масса методов для того, чтобы нас услышали.
Представитель оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутат парламента и врач-хирург Алхаз Джинджулия заявил, что рост заболеваемости будет продолжаться, и военный мобильный госпиталь мог бы стать серьезным подспорьем для абхазских медиков.
К госпиталю еще, если будут прилагаться персонал, доктора, медсестры, это вообще неоценимая поддержка была. Рост будет заболеваемости, как специалисты говорят, в течение плюс-минус месяца. Охватывать будет все большую часть населения. Такой эпид-процесс. Поэтому надо подстраиваться, надо успевать это доставать материальные средства, технические средства, препараты раздобыть, персоналом обеспечивать. Целый ряд проблем, которые, скорее всего, будет всю дорогу сопутствовать этому росту заболеваемости и вообще эпидемии. Нет страны, которая сама справилась. Так или иначе, все друг другу в какой-то степени помогают. Так что ничего зазорного в этом нет, если кто-то обратился к друзьям за помощью. Мобильный быстро доставляется, быстро разворачивается, быстро приступает к работе. Если сейчас начать строить, это все займет же месяцы. Мобильный комплекс – это надувные такие специальные палатки огромные. Там идет оснащение, свои генераторы.
Алхаз Джинджулия сообщил, что в Сухуми в двух больницах второй городской инфекционной уже разворачиваются 50 дополнительных обсервационных коек, предназначенных для больных с тяжелыми заболеваниями и сопутствующим ковидом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Институт исследования демократии опубликовал исследование «Кампания по дезинформации, касающаяся COVID-19». Авторы документа изучили грузинские информационные ресурсы на предмет распространения фейковых новостей, и таковых оказалось сотни. О чем конкретно пишут на этих ресурсах и чем это чревато, узнавал Серго Бригвадзе.
Над отчетом Институт исследования демократии работал весь сентябрь. За этот месяц аналитики НПО изучили 102 статьи, опубликованные на 15 интернет-страницах, и 435 фото-видеоматериала и статуса, опубликованных на 10 страницах в социальной сети Facebook. В основном на фоне обсуждения пандемии на перечисленных онлайн-платформах активно велась антизападная и в то же время пророссийская дезинформационная кампания, говорит представитель Института исследования демократии Кетеван Мургулия.
В центре особого внимания прокремлевских СМИ оказалась такая тема, как анонсирование российской вакцины, в частности, со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. Распространяется ложная информация об эффективности и безопасности этой вакцины.
Речь идет о российской вакцине от коронавируса «Спутник-5». Они писали такие издания, как «Спутник Грузия» и «Сакинформ». Зачастую слово в слово копировав заявление российских чиновников об эффективности и безопасности вакцины, сказано в исследовании НПО. Однако реальность совершенно иная.
Российская вакцина не прошла самый масштабный и важный третий этап исследований на иммуногенность, эффективность и безопасность вакцины. Заявление Владимира Путина об эффективности российской вакцины на всех этапах ее тестирования с самого начала было скептически воспринято исследовательскими организациями. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч заявлял, что отказ от прохождения третьей фазы исследования свидетельствует о высоком риске ее неэффективности. Руководитель центра Луга Рапата Имнадзе и глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкралидзе также скептически высказывались в отношении «Спутника-5».
Говорится в исследовании. В то же время, на фоне разговоров об эффективности российской вакцины, пророссийские СМИ не упускают возможности выдвинуть конспирологические теории о Билле Гейтсе, детском фонде ООН, Великобритании и США.
Дезинформация заключается в том, что вирус был создан правящей элитой Пентагона и служит укреплению гегемонии США в развивающихся странах. Распространяется и информация о том, что детский фонд ООН использует Грузию для тестирования вакцин, как второсортную страну. Некоторые ресурсы пишут о том, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс создал вакцину с целью модифицировать человеческие гены, и будто у него есть план, согласно которому он должен привить 7 миллиардов человек.
На самом деле процесс вакцинации носит добровольный характер, а желающих сделать прививку регистрируют во всем мире, в том числе США и Великобритании, отмечается в исследовании. Что касается Билла Гейтса, он говорил о том, что вакцина будет доступна для 7 миллиардов человек и будет добровольной, отмечают в НПО. Специалисты Института исследований демократии обнаружили также немало статей, в которых говорится, что ношение медицинских масок опасно для человеческого здоровья и психологического состояния, говорит Кетеван Мургулия.
Участились конспирологические теории касательно медицинских масок. Ведутся разговоры о том, что они представляют опасность для людей. Всемирная организация здравоохранения активно работает над разработкой рекомендаций, и ношение масок – одна из них. Это один из самых эффективных методов превенции.
Во избежание негативного влияния на общество ложной информации, все сведения касательно пандемии должны подавать обществу полноценно и объективно только ответственные за контроль ситуации люди, говорит эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе.
Распространение ложной информации особенно опасно в вопросах здравоохранения. Даже наши политики, которые часто делают критические заявления, сейчас сдерживаются в высказываниях касательно вопросов здравоохранения. Любое лечение на 50% зависит от настроя человека. Однако, когда с помощью подобных ложных информаций создаются определенные настроения в обществе, естественно, это оказывает плохое влияние на людей, которые могут нанести вред своему здоровью.
Говорит Марина Берадзе и призывает общество перепроверять информацию в надежных и ответственных источниках, иначе высока вероятность навредить не только своему физическому, но и психическому здоровью, отмечает эксперт. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Кети Бачаришвили.
Коронавирус убьет больше людей в мире, чем 4 самых серьезных инфекционных заболевания. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамплилидзе. Гамплилидзе отметил, что пандемия продлится как минимум до будущей весны, поэтому маски надо носить везде, и в закрытых помещениях, и на воздухе, пишет «Новости Грузия». Неверны утверждения о том, что коронавируса не существует, что это выдумка и что он проходит как насморк. Миллион человек уже стали его жертвой, и, к сожалению, согласно прогнозу, до будущей весны будет еще 1 миллион. То есть этот вирус будет большим убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия, гепатит. Это 4 самых больших инфекций-убийцы. Коронавирус всех обгонит. Даже после утверждения вакцины для процесса вакцинации понадобится время, чтобы прививку сделали 5-6 миллиардов человек. Так что до тех пор, пока появится вакцина и лекарства, остается только одно средство – маски, подчеркнул он. В администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с представителями Евросоюза и ОБСЕ. Как пишет Абснэ Пресс, в ходе встречи обсуждалась повестка предстоящего раунда женевских дискуссий по стабильности и безопасности, эпидемиологическая ситуация в Абхазии, а также возможная помощь Евросоюза в предотвращении распространения COVID-19. Глава абхазского МИД Даурковы принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа, то его Клара. Как сообщили в ведомстве, Кове рассказал об обстановке с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация достаточно сложная и ежедневно фиксируется рост заболевших. Кове также отметил, что в этих непростых условиях государство делает все возможное для того, чтобы предотвратить еще большее распространение инфекции. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия обратилось с просьбой к Минобороны России развернуть в Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест. Об этом сообщает Абснэ Пресс. В письме, направленном 12 октября главой абхазского ведомства Владимиром Ануа на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, говорится: «Обращаемся к вам с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами. Просьба объясняется резким ухудшением эпидемиологической ситуации и значительным ростом числа заболевших COVID-19, сообщили Абснэ Пресс в ведомстве». В Южной Осетии за сутки проведено 95 исследований на COVID-19, из них 21 тест показал положительный результат, сообщила агентству РЭС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочева. Это максимальный показатель за все время пандемии. Накануне коронавирус подтвердился у пресс-секретаря юго-осетинского президента Дины Гасиевой. «Я заболела COVID-19. Тест показал сегодня положительный ответ», сообщила она. По словам Гасиевой, Анатолий Бибилов также сделал тест на коронавирус. Результат отрицательный.
Спасибо. С новостями была Кети Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В нашей традиционной рубрике «Некруглый стол» сегодня мы вновь обсудили нагорно-карабахскую тему. С экспертами беседовала моя коллега Нана Плиева.
Итак, 18-й день с 27 сентября вокруг и в самом Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения с различной интенсивностью. Перемирие, о котором стороны договорились в Москве, так и осталось на бумаге. Наблюдатели, между тем, говорят о войне нового типа, разворачивающейся на наших глазах. О ее особенностях и возможной развязке говорим с военным экспертом Александром Гольцем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, Армения сегодня заявила о военном ударе по военной, опять же, технике на своей территории со стороны Азербайджана. На ваш взгляд, Россия вступится за стратегического союзника по ОДКБ или военная техника – это легитимная цель?
Нет, конечно, любой удар по территории союзника, неважно, почему он наносится, это, конечно, акт совершенно конкретного нападения. Я не рискну сказать агрессии, тут уже не разберешь, кто агрессор. Но более или менее понятно. Я очень сомневаюсь, что Россия в этой ситуации будет применять букву и дух договора коллективной безопасности. У нас есть несколько примеров, когда к ней обращались, к России, по крайней мере, один пример, когда к России обращались за помощью, и она эту просьбу проигнорировала. Это было в 2010 году, когда тогдашний президент Киргизии попросила ввести войска в связи с внутренними беспорядками в Киргизии. Это сделано не было. Я думаю, что и сейчас, если Армения прямо обратится к России в рамках ОДКБ, Россия найдет отговорку, чтобы не оказывать помощь.
А как это отразится на стратегических отношениях между Арменией и Россией и в целом на организации по коллективной безопасности, на ОДКБ?
Понимаете, дело в том, что вот последние 20 лет точно Россия проводила очень специфическую политику на Южном Кавказе. Она, в общем-то, сделала вывод, что коль скоро Армения и Азербайджан так решительно, так абсолютно расходятся в своих подходах к карабахской проблеме, может, это и выгодно. И тогда Россия оказывается в роли главного разруливающего. Нечто подобное устраивала Британская империя в 18-19 веках в Индии. Россия благополучно вооружала и Армению, и Азербайджан, настаивая на том, что именно так, вооружая обе стороны, она поддерживает некий баланс сил, и таким образом эти две страны воздерживаются от взаимного нападения.
Но на роль, по вашим словам, главного разруливателя теперь претендует и Анкара. Турция вот совершенно сменила тон.
Я с вашего позволения продолжу. И в этой ситуации большая война на Южном Кавказе, которая и случилась, являлась бы катастрофой и является катастрофой для внешней политики России в этом регионе. Появился новый игрок. У России фактически нет ресурса и рычагов воздействия на этого игрока. И, в общем-то, Россия оказывается у вполне себе разбитого корыта. Кстати говоря, вот то соглашение о прекращении огня, которое было подписано, это и есть символ этого разбитого корыта. Так соглашение о прекращении огня не подписываются.
Ну, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для контроля за вот этим соглашением и за режимом прекращения огня на линии соприкосновения было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. Как вы считаете, стороны отнесутся к этому предложению? Увидим ли мы согласие?
Вот перед тем, как объявлять о заключении соглашения о перемирии, надо будет договариваться о регламенте, о том, как это соглашение будет осуществляться, как будут разведены стороны, на каких участках будут разведены стороны, как будет контролироваться соблюдение этого перемирия и так далее, и так далее, и так далее. Это надо делать было, и господин Лавров, я подозреваю, прекрасно это знает. Это надо было только делать, это надо было до объявления о перемирии. а не после.
Тогда почему не было сделано?
Потому что не достигли договоренности. Я думаю, для того, чтобы написать эти 4 пункта о перемирии, не надо было переговариваться 11 часов. Как это произошло в Москве на встрече Лаврова и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Очевидно, у России недостает авторитета, недостает возможности рычагов воздействия на воюющие стороны, чтобы добиться перемирия. И совершенно очевидно, что ей придется наблюдать за нарушениями этого перемирия, потому что, опять-таки, рычагов воздействия нет. Более того, она никак не может наказать тех, кто это перемирие нарушает.
В этих условиях согласится ли Москва на существенно другую роль Турции в этом конфликте, как того требует Азербайджан?
Я думаю, что, опять-таки, Москва оказалась в ситуации, когда ее не очень спрашивают. Не может уже влиять на этот процесс.
Не могу не спросить вас о том, что военные эксперты говорят, что на наших глазах идет современная война с применением высокоточного оружия и указывают на превосходство азербайджанской армии, что у нее больше вооружения, что она лучше подготовилась, что она извлекла уроки после поражения в 90-х. Почему тогда на 18-й день войны мы не видим крупного прорыва?
Вот вы задали очень правильный вопрос. Я не разделяю той точки зрения о том, что в Карабахе происходит некая война нового поколения. То, что мы знаем о таких войнах, это такие войны ведутся с помощью массированной воздушно-космической операции, когда одна из сторон получает абсолютное превосходство в воздухе, настолько сильное, что она не позволяет, что это превосходство не позволяет другой стороне осуществлять хоть какие-то военные операции. Ничего подобного не происходит. Да, Азербайджан довольно успешно использует беспилотную авиацию. Но и только. Но при этом скажем, что это превосходство получено за счет того, что военный бюджет Азербайджана все эти годы в 3 раза превосходил армян. У Азербайджана превосходство по вполне обычным вооружениям. Вооружениям, которые являются модернизированными вооружениями тех, что применялись во Второй мировой войне. Авиация, установки залпового огня, ствольная артиллерия. Поэтому я бы сказал, вот на мой взгляд, эта война гораздо ближе ко Второй мировой войне по методам ведения, нежели какой-нибудь буре в пустыне американцев.
То есть вы имеете в виду, наверное, и гуманитарную цену этой войны?
Тут,
человеческие потери.
И потери с обеих сторон. Вы абсолютно правы в том, что совершенно не характерно для войн нового поколения тем, что проходят недели конфликта, а стороны фактически находятся на изначальных позициях. Азербайджан несколько продвинулся, но это такое продвижение совершенно не характерно для боевых действий нового поколения.
Еще один вопрос. Сегодня Wall Street Journal вновь написал о привлечении сирийских наемников на стороне Азербайджана, о переброске Турции этих боевиков. На ваш взгляд, в чем смысл их присутствия? Ведь у Азербайджана, в принципе, нет недостатка в живой силе. Есть вооружение. Зачем сирийские боевики там нужны?
Это еще один очень хороший вопрос. Действительно, если открыть любой военный справочник, он вам скажет, что Азербайджан обладает большим количеством резервистов, чем Армения. Но, по-видимому, те, кто планировали эту операцию, они исходили из того, что значительная часть населения Азербайджана не захочет участвовать в этой войне. А опять-таки, для войн старого поколения, для традиционных войн, очень важно превосходство или, по крайней мере, наличие необходимого количества живой силы. Вот эту живую силу и предоставила Азербайджану ее союзник Турция. Тут еще очень печальная, я бы сказал, деталь. Некоторое время назад исполнилось 5 лет начала российской операции в Сирии. Министр обороны господин Шойгу написал по этому поводу статью в газете «Красная звезда», в которой, объясняя причины, он напирал на то, что президент России приказал российским военным уничтожать боевиков на дальних подступах к России. Вот уничтожать их в Сирии, чтобы они, не дай бог, не прорвались к российским рубежам, к российским границам. И вот теперь партнер, российский партнер в Сирии, Турция, перевезла этих боевиков непосредственно в мягкое предбрюшье России.
То есть это политический жест?
Ну, я не знаю, может быть, так получилось. Может быть, просто господин Эрдоган, принимая решение на сей счет, просто не принял в расчет российских интересов.
Министр иностранных дел России отметил, что нет худа без добра, имеется в виду, что боевые действия активизировали политический процесс в рамках Минской группы. И, по его словам, сейчас председатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению района вокруг Карабаха, соблюдением неких гарантий безопасности при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом и до того, как будет окончательно определен статус. Интересно, что Алиев говорит о том, что Карабах – это территория независимого Азербайджана. Пашинян после этого заявил, что Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорирует право Карабаха на самоопределение. Как разрубить этот Гордиев узел? Как найти здесь политическое решение?
Нет, такие конфликты либо не решаются вовсе, на протяжении жизни одного поколения. Либо решаются с помощью войны, когда одна из сторон одерживает полную военную победу и уже действует так, как хочет. У нас есть такой пример. Это операция хорватов против сербской Крайны. И такие случаи. А большинство же этих конфликтов, начиная там с кипрского и конфликтов на территории СНГ, Приднестровья, Молдавии и так далее, они лучшее, что может произойти, это они замораживают. Теоретически есть только одна форма, которая могла бы привести к разрешению таких конфликтов. Понятно, что каждая сторона считает себя абсолютно правой. Вопрос об уступках не идет вовсе. Там невозможен компромисс по определению. И вот единственная форма, которая может привести к урегулированию, это если обе стороны конфликта территориального становятся частью некой зонтичной структуры, ну, вроде Европейского Союза.
Что мы не видим.
Перспективы. Нет, здесь нет. Но посмотрите, Косово и Сербии посулили такую возможность, только намекнули, что такое в принципе возможно. И уже это привело к подвижкам.
Кстати, поэтому фактор Пашиняна, вы верите? Многие эксперты указывают, что Москве выгодно было поставить на колени этого, скажем так, классово чуждого политика, и будь на его месте Роберт Качарян, Кремль, возможно, действовал бы по-другому. Вы согласны с этим мнением?
Не думаю. Кремль с приходом Пашиняна политика Москвы в отношении Армении не изменилась. И практически устранение Пашиняна и приход более, как бы это сказать, классово близкого. Да Пашинян тоже вполне пророссийский.
Это верно.
Он просто пришел в результате цветной революции, что не нравится московским автократам. Отказ от активной проармянской позиции, отказ от защиты союзника по ОДКБ, он приведет к последствиям куда более существенным и худшим для Москвы, чем продолжение, чем стоимость устранения Пашиняна. Это несоразмеримая цена.
Есть военное решение у этой проблемы? Как приблизиться к миру?
Конечно, есть. Это, еще раз повторю, победа одной из сторон.
Которая, судя по всему, невозможна при таком регионе, где соперничают многие скрегиональные силы.
Ну, понимаете, опять-таки, в случае устранения от России и использование, полномасштабного использования турецких вооруженных сил, в общем-то, вполне возможно, я думаю.
Но там есть Франция, которая сказала, что Франция сыграет свою роль и предупредила Турцию.
Ну, опять-таки, понимаете, пока что господин Эрдоган легко обыгрывает тех, кто пытается давить на него. Он авторитарный лидер, который готов действовать и готов все поставить на карту. Поэтому чего нельзя, конечно, сказать про Францию, да и про Россию теперь тоже.
На ваш взгляд, эта война, она отбросила перспективу политического урегулирования или, как сказал господин Лавров, наоборот, активизировала политический процесс? Мы ближе к миру?
Ну, знаете, вот это «нет худа без добра» Лаврова, это сродни вот этому знаменитому «есть хорошая новость, больной перестал потеть перед смертью». Поэтому, конечно, перспективы урегулирования отброшены очень далеко. Я не вижу ситуации, при которой какая-либо из сторон пошла на компромисс.
Стрелять долго будут?
Пока хватит, пока не истощатся ресурсы. Вот это очень интересный вопрос. Каким количеством военной техники и вооружений обладает каждая из сторон? Какими людскими ресурсами обладает каждая из сторон? Мы не знаем досконально этого. И, кстати говоря, именно в этот сейчас вот России при всех ее колебаниях в ближайшее время придется сделать выбор. Потому что она поставляла оружие и той, и другой стороне. Сейчас при продолжении боевых действий надо будет военную технику чинить, обеспечивать запчастями. Я даже не говорю о том, что не исключено, что обеспечивать боеприпасы. И вот здесь России все-таки придется сделать выбор, кому она помогает.
Это был российский военный эксперт Александр Гольд. С ним беседовала Нана Плиева. Полную версию «Некруглого стола» слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. Завтра в Москве состоится прощание с Тарасом Шамбо, более четверти века возглавлявшим Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа. О жизни и деятельности общественного деятеля самопровозглашенной республики рассказывает Виталий Шария.
Вчера утром всю Абхазию облетела весть о том, что в Москве на 83-м году жизни скончался абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба. На сайте президента Абхазии Аслана Бжания опубликован текст его телеграммы, в котором говорится, что уход из жизни человека, который всю жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа. 29 июля Тарас Миронович отметил свое 82-летие. Возраст, как говорится, почтенный, но эта печальная новость в абхазском обществе произвела шокирующее впечатление. Во-первых, потому что он до самого последнего времени выглядел очень бодрым, полным сил и энергии. Во-вторых, потому что его унесла коронавирусная пандемия. Та самая, о которой с начала года трубят мировые СМИ и в существование которой до сих пор отказываются верить особо упертые уникумы. Пандемия наложила свой отпечаток и на церемонию прощания с усопшим. Как сообщают СМИ, прощание с Тарасом Шамба намечено провести завтра, 15 июля, с 12 до 14 часов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. Регалии и звания Тараса Шамба можно перечислять долго. В 1989-1991 годах народный депутат СССР, разработчик текста проекта Конституции Республики Абхазия, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. В Википедии в статье о Тарасе Шамба упоминается, что он в 1980-е годы дважды отклонил предложение возглавить абхазский обком КПСС и имеет неофициальный пожизненный титул «Народный президент Абхазии». Но особо хочется остановиться на роли Тараса Шамба в создании и становлении Всемирного конгресса абхазо-абазинского абаза народа. Еще в годы падения железного занавеса у абхазов и абазин, двух близкородственных народов, живущих по обе стороны главного кавказского хребта, большая часть которых во второй половине XIX века в результате катастрофы махаджирства оказалась на чужбине в Османской империи, зародилась мысль о создании международной общественной организации, которая объединила бы представителей всего этого разбросанного по миру этноса. Была намечена дата проведения учредительного форума такой организации, но тут грянула грузино-абхазская война. Абхазский народ в конце лета, начале осени 1992 года оказался буквально на краю пропасти. Но происходившее в первых числах октября оказалось похожим для абхазов на сказку. Сперва в результате двух стремительных наступательных операций абхазского ополчения оказались освобождены от войск Госсовета Грузии Гагра и ее окрестности, а также выход к границе с Российской Федерацией. А затем при фронтовой Гудауте появились невиданные здесь ранее автобусы, привезшие в сражающуюся Абхазию зарубежных делегатов на первый учредительный Всемирный конгресс абхазо-абазинского абаза народа. Заседания конгресса прошли 7-8 октября в Доме культуры крупнейшего абхазского села Лыхны, где это было наиболее безопасно ввиду близости Гумистинского фронта и продолжающихся боевых действий. И президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского абаза народа, как тогда называлась эта организация, был избран Тарас Шамба. Но прошло, как известно, еще около года, пока не была победоносно завершена Отечественная война народа Абхазии. Вскоре после ее окончания Тарас Миронович предложил автору этих строк возглавить пресс-службу МААН, а также редактировать ее журнал «Абаза». Участвуя в последующих конгрессах ассоциации в Сухуми, Пицунди, Черкесске, в рабочих поездках руководителей МААН по городам, селам и аулам, готовя первые номера названного журнала, доводилось многократно наблюдать за тем, как мгновенно располагал и притягивал к себе людей Тарас Миронович, как неизменно становился душой любой компании. В течение более 25 лет он возглавлял эту международную организацию, наладив ее отношения с потомками абхазских и абазинских махаджиров, живущих в самых разных странах, прежде всего в Турецкой Республике. В июне 2013 года он возглавлял большую делегацию абхазов и абазин, которые были приглашены в Брюссель в Европарламент для участия в конференции, тема которой звучала так: «Абхазия и Европа. Пути взаимопонимания и сближения». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзорами осетинских СМИ. Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пытается предсказать возможные варианты развития ситуации на Кавказе в статье под названием «Карабах как возможный предвестник Большой Кавказской войны». Момент для начала агрессии выбран в расчете на сложную по многим параметрам обстановку в мире – резкое обострение внутриполитической ситуации в США с предвыборным противостоянием лагерей Трампа и Байдена, напоминающим уже гражданскую войну. По мнению российских экспертов, сторонники Байдена считают Трампа практически единомышленником Путина, поэтому их устраивает новая Карабахская война, которая ослабит позиции сразу и России, и Трампа. События в Белоруссии, история с отравлением Навального, а теперь война в Карабахе и, может быть, госпереворот в Бишкеке – весь этот комплекс событий так или иначе входит в круг интересов Запада в антироссийском контексте. Так что Москве нужен мир в регионе, причем мир, которого должна добиться именно Россия, считает автор статьи и напоминает о Карском договоре, которому в 2021 году исполнится 100 лет. Тогда же его сроки истекают. Он непосредственно затрагивает и Армению, и Азербайджан, и Грузию, поэтому, уверен автор, очень многое зависит от поведения Турции, пишет «Республика». Газета «Южная Осетия» публикует открытое письмо в редакцию директора Югостинского научно-исследовательского института Роберта Гаглойта. В нем он пишет о далекой от науки теме, а именно о том, что югоосетинские автовладельцы не могут застраховать свой автомобиль здесь, в республике. Гаглойта пишет, что обратился в УАО СК «Югосетстрах» за страховкой, но ему сообщили, что не подписана лицензия на право выдачи страховых полисов на автомобиль, хотя хотя вся необходимая документация подготовлена и передана в правительство. Может, настало уже время, чтобы в государстве Алания можно было на государственном уровне цивилизованно, с соблюдением всех норм выдачи документов, своевременно, вместе с удостоверением права на вождение технического паспорта автомобиля, получить и этот страховой полис, пишет Гаглойта. Блогер Алан Парастаев комментирует новость о планах по установке памятника Сталину в селе Цорбис Южной Осетии. Это родное село главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Дедеева. На его же средства и установят монумент. Кроме этого, обустроят площадь и сквер вокруг памятника. Блогер перечисляет все, с чем у него ассоциируется имя Сталина. Это и репрессии, и геноцид осетин 20-го года. Это тот, кто похоронил идею воссоединения Осетии, идею присоединения южной ее части к РСФСР, но еще и оттяпал для Грузии целый район Северного Кавказа, то бишь Северной Осетии, считает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.